Господе сила моя, да? Интересно, что мы на протяжении нескольких недель говорим о Царстве Божьем, да? И Царство Божье, откроем Римлянам 14:17. Римлянам 14:17. Это не пища и питье, да? Это не просто какие-то материальные вещи. Но праведность и мир и радость в Святом Духе. Знаете, что я заметила? Что в основном христиане, они ищут праведной жизни. Они ищут мира и покоя, да? Они устали от своих проблем. Но вот как-то с радостью у нас дело обстоит не очень хорошо. И, в принципе, когда приходят какие-то испытания, когда приходят какие-то перипетии в нашей жизни, радость очень быстро исчезает. Но в этом слове мы видим, что все это стоит вместе, все это стоит на одном уровне. Интересно, что это в определенной последовательности. Но радость точно так же неотъемлемая часть, как и праведность, как и мир Божий. Да? И это принадлежность Царства Божьего. И вот представьте, что мы с вами не можем удовлетвориться только праведностью и миром. В нашей жизни должна быть радость. И это есть показатель Царства Божьего в нашем существовании, в нашей вере. То есть, когда радости нету, тогда что-то не в порядке. Тогда, наверное, может быть, что-то неправильное в нашей жизни, в нашей вере происходит, да? И поэтому никто не будет, конечно, сомневаться, что христиане, они имеют колоссальное просто такое основание радоваться, да, потому что мы знаем, наша жизнь здесь на земле не заканчивается, мы спасены Господом, да, и наша жизнь, она будет вечная. Мы знаем, что Господь здесь с нами, и Он отвечает на наши нужды, Он благословляет нас, Он исцеляет нас. Он вообще самый, скажем так, идеальный родитель, да. И мы понимаем, что у нас есть основания радоваться, но вопрос, всякий ли христианин действительно радуется? Всякий ли христианин, встретив его, ты просто заряжаешься его энергией, заряжаешься его улыбкой? Не всегда так бывает, правда? Бывает у нас и хмурое настроение, бывают пасмурные дни, но Иисус сказал Иоанна 10:10, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели жизнь с избытком». То есть жизнь в изобилии, жизнь цветущую, жизнь плодоносную. И мы с вами знаем, что радость – это есть один из плодов Духа Святого. Поэтому Господь хочет, чтобы была в нашей жизни радость. Что препятствует радости? Почему нету радости? Да? И интересно, что это действительно должно зависеть от чего-то постоянного, не от обстоятельств, потому что мы знаем, что Иисус говорил, «Меня гнали, вас будут гнать», да? То есть будут какие-то вещи в нашей жизни, которые, ну, как в понимании мира, не всегда такие, знаете, приносят удовольствие и радость. Но Господь говорит, «Всегда радуйтесь», да? 1 Фессалоникийцам 5:16. 1 Фессалоникийцам 5:16. Получается, что мы не должны ждать, когда обстоятельства заставят нас радоваться. Но нам велено радоваться всегда. Да? 1 Фессалоникийцам 5:16. И Павел вообще очень настойчиво говорит об этом. Да? И есть целая глава, которая посвящена именно радости. И представьте себе, она была написана Павлом, когда он был в тюремном заключении. Это послание филиппийцам. Да? И в этом послании филиппийцам 4:4 он говорит, радуйтесь, еще больше радуйтесь, да, получается. Послание филиппийцам 4:4 еще говорю, радуйтесь. Да? То есть радость не является такой, знаете, привилегией какой-то, которая только для тех, у кого подходящий для этого момент, или темперамент, или настроение, или обстоятельства так хорошо сложились. Но Бог хочет, чтобы это было постоянное чувство, и чтобы мы в этом чувстве возрастали, как в принципе и в других плодах. Да? И смотрите, один человек, он пастор, и он сказал такую вещь, да? Кажется, так звучит радикально, но он сказал, фактически это атеизм, тогда, когда люди игнорируют Бога и его атрибуты. а именно радость Божью. Да? Мы часто рисуем Бога такого, как нам преподнесли, сурового, может быть, злого наказывающего, судящего. Но я думаю, что Иисус, Он нам показал, что действительно Господь милующий, всепрощающий, любящий, Господь долготерпеливый и Господь наполнен радостью. Да? Поэтому атрибут Бога, кроме того, что мы знаем, что Он справедливый, что Он любящий, я думаю, один из атрибутов, не думаю, а так оно и есть, это то, что Он наполнен радостью. Да? И мы с вами сегодня разберемся, что препятствует радости в нашей жизни. И если у вас есть тетрадки или листочки, я бы очень хотела, чтобы вы записывали. Да? Одно из таких первых препятствий, скажем так, камней преткновения, которые препятствуют, человека пропадает радость. Да? Сначала приходим к Богу, это радость спасения. И через какое-то время первая любовь проходит, да, и происходит какой-то такой, знаете, приходит заботы, скукота какая-то, уже так это не радует, как раньше, да, ни Евангелия, ни молитва, ничего. И вы знаете, это остывание, его можно всегда просто прикрепить к тому, что где-то человек не пободрствовал. Мы постоянно должны сканировать свое сердце. И один из первых камней преткновения – это грех. Это грех. То есть, когда человек происходит такое состояние, что уходит наслаждение общения с Господом, уходит желание читать Библию. Скорее всего, что где-то стоит камень нераскаянного греха, стоит камень просто, который мешает общению с Господом. Да? То есть, смотрите, грех когда-то отделил Адама и Еву от общения с Богом Отцом. Да? Ничего не изменяется. Когда мы совершаем какую-то вещь, не простили кого-то, да? Когда где-то, может быть, осудили, позавидовали, не раскаялись в этом, не сокрушились перед Господом, не отдали, этот грех становится как камень преткновения в общении с Богом. Такое впечатление, что небо закрыто. Такое впечатление, что Бог тебя не слышит. На самом деле, конечно же, Бог слышит всегда. Но мы с вами можем увидеть такую вещь. Когда Давид согрешил с Версавией, да, он молился следующей молитвой, не будем открывать, Псалом 50, 14. «Возврати мне радость спасения Твоего». Что произошло? А произошла именно такая вещь, что грех, даже Давид еще как бы не особо раскаивается, не особо осознает, но он украл радость его общения с Богом. Да? Псалом 31, можете его почитать, мы потом к нему будем возвращаться. Половина псалма как раз описывает ситуацию, когда Давид сокрушается в своем грехе, и следующая половина говорит о том, что вот это общение, радость его просто внутренняя, она возвращается после того, когда Давид открывает свое сердце Богу, когда он раскаивается, да. То есть мы можем иногда забыть, что какие-то греховные чувства просто, какие-то вещи, да, мы их не отдали Богу, и они внутри нашего сердца, да, и может быть это недоброжелательство. Просто вот люди, знаете, есть, ну, как бы, просто вот могут грубо сказать, грубо ответить, таким образом кого-то ранят, да. И у нас бывают такие проявления, но просто Господу это не любо, и Господь, мы таким образом Духа Святого просто уничижаем, да. Человек может позавидовать, человек может опять-таки в какие-то сплетни вступить. И плод радости не появляется, всего-навсего, да. И вот когда происходят такие вещи, потом будем говорить о решении, конечно, нужно прийти к Богу в раскаянии. Вторая вещь, напишите, радость часто отсутствует, когда надежда наша покоится на ложном основании. Наша надежда на ложном основании. Филиппийцам 3.1. Вся глава, как я вам сказала, посвящена именно радости, да? И первый стих. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Не просто о том, что сегодня погода хорошая, не просто о том, что детки мои в порядке, закончили школу, учатся в университете, ожидает их хорошая карьера, дома у меня все хорошо. Вот я об этом радуйтесь. Павел говорит, радуйтесь о Господе, или в Господе, да? радуйтесь в Господе. То есть он дает нам понять, что противоположно радости в Господе есть надежда на плоть. Да? Можно радоваться не в Господе, можно радоваться от обстоятельств, можно радоваться от добрых дел даже, от каких-то религиозных заслуг. Да? И у Павла это было его иудейство, это было его законничество. Он очень много знал. Он действительно совершал, может быть, регулярные все эти дела религиозные, да? Но он подчеркивает, что радуйтесь о Господе. А вы знаете, что точно так же религиозность может прийти в нашу жизнь? И нам кажется, что даже то количество минут, сколько мы помолились Богу, это уже, оно каким-то образом, оно просто перед нами открывает полностью благодать. Да, это хорошо молиться Господу, да? Но тогда, когда это последовательное какое-то заучивание, или просто мы оттараторили молитву, или просто, знаете, мы чувствуем, что мы обязаны свидетельствовать неверующим, и мы бьем их этой Библией по голове, и на самом деле, вы знаете, наша радость, она не в наших действиях, она в самом Иисусе Христе. И, может быть, наша молитва может быть очень коротенькая, очень маленькая, но она от сердца, она искренняя. Она действительно прославляет Господа, прославляет Его благодать. И поймите, что даже наш успех в Боге, успех служения, он не может заменить именно радость от того, что мы знаем Господа. И смотрите, когда-то подошли к Иисусу 70 учеников, да? Не 12, 70. Он уже тогда их посылал по двое, там, по трое на служение. И вот это, знаете, такой экстаз людей, которые процветают в служении. Они говорят: «Иисус, Иисус, посмотри, мы бесов выгоняем, бесы нам повинуются, мы такие чудеса творим». Иисус, наверное, улыбнулся и сказал им, да, «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, Лука 10, 17, 20, что имена ваши записаны на небесах». То есть Иисус не запрещает радоваться, что у них хорошее служение, да, что бесы им повинуются, но Иисус говорит, что не радуйтесь от успеха в служении, а радуйтесь от того, что вы спасены, от того, что ваше имя записано на небесах. И вы знаете, интересно, что на самом деле, оглядываясь назад на историю христианства, буквально за последние даже 100 лет посмотреть, мы видим, что были многочисленные церкви. Тогда, когда пастор или служитель назывался чуть ли не духовным отцом нации, и где-то не было бодрствования, и эта церковь разваливается. Мы видим с вами, что были служения, которые наполнены были силой Духа Святого, и действительно происходили чудеса, изгонялись бесы, и потом в определенный момент это служение как будто куда-то уходит в небытие, и его нету. То есть наше сосредоточение не должно быть на служении, на успехе, но должно быть на Иисусе Христе. На Иисусе Христе. И это самое главное. И вы знаете, часто люди говорят: ну я как бы не таких имею там сильных даров, возможностей, способностей, да. Я не сильный евангелист, я не сильно могу там помолиться там за кого-то такой огненной молитвой. Вы знаете, хоть самый известный евангелист, хоть самый скромный христианин, ничто не может сравниться с радостью от того, что имена наши записаны в книге жизни. Наша радость, она базируется на самом Иисусе, на Его крови, на нашем спасении. И мы должны это запомнить. То есть не должна быть ложная какая-то надежда и упование, а именно надежда, упование, наша радость черпается от самой личности Бога, самого Господа. Напишите, пожалуйста, третье. Камень преткновения в радости. Радости не бывает тогда, когда Господь работает с нами, дисциплинирует нас. Да? В русском переводе сказано: Господь наказывает нас. Но я думаю, английский перевод более точно, потому что там сказано, что Господь дисциплинирует нас. И вот смотрите, Евреям 12:11. Всякое наказание, или в английском, я считаю правильно больше, дисциплинирование в настоящее время кажется не радостью, а печалью. И нам иногда кажется: ну почему так? Вот такие сейчас обстоятельства создались, да? То есть это как бы, когда мы детей своих чему-то учим, они не особо этому радуются, да? Они могут вертеть носом, они могут убегать, они могут бунтить даже, да? Но это нормальная реакция человека. но не так с Господом. Господь, если нас дисциплинирует, наша задача, чтобы этот период побыстрее закончился и все-таки пришло понимание, чему же Господь меня хочет научить в этой ситуации. Да? И, знаете, один человек, он сказал, он как бы дает нам такое понимание, взаимосвязь просто между дисциплинированием от Господа и радостью. Он говорит, если бы мы только знали, насколько мы испорчены, то мы бы приветствовали Божье наказание, потому что это Божий способ избавить нас от греха и греховных привычек. Мы бываем недовольны наказанием и дисциплиной, потому что думаем, что ничего не сделали для того, чтобы быть наказанными. На самом деле Господь видит наши сердца и видит их очень глубоко. И Евреям 12:6 сказано, Господь, кого любит, того наказывает, того дисциплинирует. Да? И дальше сказано, что после наученным через Него доставляет мирный плод праведности. Да? То есть, когда мы доверяем Господу, когда мы в Его руках, когда мы повсеместно просто уповаем на Его, Его воспитание, это будет хорошим плодом в нашей жизни. Следующее. Радоваться мешают нам испытания. Испытания. Каждый человек может проходить период долины, период, когда он на возвышенности, на горе, да, и Давид в своих псалмах говорил об этом. И это могут быть серьезные проблемы со здоровьем, это могут быть финансовые какие-то кризисы, это может быть критика и неприятие, отвержение от людей, может быть, даже от самых близких. Это может быть даже, когда распадаются отношения в браке, что угодно, да, дети отворачиваются от родителей. И что как бы помогает укрепить нашу веру? Вот эти испытания, как раз, когда мы уповаем на Бога, когда мы доверяем Ему, да, они помогают развить в нас стойкость, они помогают нам не сдаваться, они помогают нам надеяться на славу Господню, на Его силу, не на себя, не на людей. Да? И тогда действительно, когда кажется надеяться не на что, мы уповаем только на Бога. Наша вера 100% лежит только в Господе. Знаете, кто-то сказал, без боли нет успеха, без боли нет победы. Знаете, когда люди, которые занимаются профессиональным спортом, они входят в спортивный зал, когда они встают рано утром, они понимают, что им это очень не хочется, им, может быть, будет больно, может быть, будет болеть потом все тело, но они свое тело подвергают этой боли, потому что хотят развить способности, да, поднимать там или тяжести, или пробегать большую дистанцию. Так и с нашей верой. Наша вера и стойкость, они могут увеличиваться только тогда, когда мы проходим испытания, когда мы проходим, знаете, какое-то состояние давления, да, под давлением именно выявляется вообще, на что мы годны, на что годна наша вера. Когда все хорошо вокруг, когда вокруг розовые пузыри, да, кажется, что, ну, вроде как бы я и верю, но наша вера, она действительно проявляется в тестах. Вспомним историю Иова, да? Книга такая, знаете, которая, ну, мало того, что она самая древняя, но не всем понятная, почему, как, что. Иов праведник, Господь допускает такие испытания. И вы знаете, в начале испытаний вообще мы знаем, что Иов держался и отзывался очень позитивно. И вот он говорит, Иов 1:21, «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Это начало, да? Но с течением времени, когда испытания стали усиливаться, вера начинает ослабевать. И вот наступает в жизни Иова такой момент, когда Иова 34:9, он говорит, «Нет пользы для человека в благоугождении Богу». То есть вера, скажем так, практически истощилась, да? Но самое главное, что Божья верность не закончилась. И Господь, мы знаем, Он не оставил Иова, Он до самого конца был с ним. Да? И, в принципе, весь этот тест, все это испытание дьявол искушал, да? Но впоследствии Бог дал Иову в два раза больше. И мало того, когда Иов стал вот так вот уже разувериваться, Господь просто утвердил свой суверенитет. Он сказал, где ты был? Когда я творил небеса, где ты был, когда я творил всю вселенную, где ты был, да? И то есть он просто действительно все поставил на свои места. Иову все было полностью восстановлено, возвращено. И действительно, Божья верность к нам, Божий суверенитет, вот это есть наше утешение. Вот это есть наше утешение. В этом есть вообще наша действительно надежда. И тогда, когда мы проходим тесты и испытания, мы все равно уповаем на Господа. Вот смотрите, плач Иеремии 3:32. Про кого говорится? Здесь сказано: «Но послал горе и помилует по великой благости своей». То есть наша цель – не отходить от Господа. Наша цель – доверять Ему, да? Наша цель – укрепляться. И Господь по своей великой благости и любви, по своему характеру просто, Он выведет нас, да? Смотрите, какие решения, как же вообще все это преодолевать, как подниматься, как возрастать в радости. Самое главное, напишите, это у нас были камни преткновения, а сейчас как бы камни восхождения, да, как ступенечками идем. Камни восхождения, как возрастать в радости. Самое первое напишите, что радость, мы должны понять, что это плод Святого Духа, да, это плод Святого Духа. То есть это тогда, когда Дух Святой в наших сердцах служит, когда Он очищает их и когда Он наполняет нас радостью. Знаете, может быть, 10 лет назад я бы прослушала там, я не знаю, 10 дисков там с песнями поклонения, меня бы это так не трогало, как трогает это сейчас. То есть Дух Святой, Он делает работу, Он очищает наши сердца, и Он делает их чувствительными к Богу, да? И смотрите, Римлянам 15:13. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы не своею силою, но силою Духа Святого обогатились надеждою». То есть Дух Святой делает эту работу. Нам только нужно не лениться, не увиливать, открывать Ему свое сердце, проводить с Ним время, да, чтобы вы обогатились надеждою. То есть утешение и радость приходят через общение со Святым Духом. И Римлянам 15 глава, давайте мы прочитаем с 4 по 7 стих. Через что Дух Святой говорит к нам? Он говорит через Писание. Все элементарно просто. Возвращаемся опять к тому, о чем мы начинали. Слово Божье. Римлянам 15, с 4 по 7 стих. То есть Дух Святой, Он берет Слово, да, Слово Божье, и Он употребляет его, чтобы в наших сердцах просто возгревать эту радость, да? А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением, то есть мы получаем утешение с Писания, сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, и Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял за вас славу Божью. Разные обстоятельства происходят в нашей жизни. Разные, может быть, какие-то отношения, разные люди на нашем пути встречаются. Но тогда, когда мы открываем Слово Божье, когда мы видим, какие пути проходили все отцы веры, да, люди, которые действительно, может быть, были в каких-то стесненных обстоятельствах, это для нас все величайшие примеры, да, через которые мы видим, что Господь, Он дает терпение, Он утешает. Значит, точно так же на их примерах и я это пройду, и я это выстою, я буду доверять Ему, как доверяли эти люди. И смотрите, для кого-то утешение идет через Писание, да, и вот много мест Писания, которые были вообще утешением для моей жизни, да. И вот одно из таких, оно написано на нашей визитной карточке церкви, Иеремия 29:11. Пишите просто эти стихи. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Да? Дальше, Псалом 49:15. «И призови меня в день скорби, говорит Господь, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Но проблема в том, что очень часто мы забываем это делать, да? Мы забываем просто утешаться Писанием, утешаться действительно Господом. Но это нужно делать постоянно, потому что эта постоянная работа производится в наших сердцах. Точно так, как медицинские какие-то препараты, да, или витамины мы принимаем каждое утро. И мы знаем, что эффекта не будет, если мы один день попринимаем, два остановимся, да. То есть это должно быть постоянство, да. Точно так же в духовном плане нужно постоянство в употреблении Писания. И очень часто нету результата и радости в нашей жизни, потому что мы не позволяем Духу Святому через Слово Господне, да, через Его присутствие утешать наше сердце, давать утешение, давать радость. И это есть наша ответственность. То есть вот в первом этом пункте восхождение, да, такие камни восхождения, утешение через общение с Духом Святым, через чтение Слова Божьего. Здесь напишите обязательно. И вы знаете, Дух Святой, Он как раз утешает нас, да, и мы понимаем, что Дух Святой, Он может не только через Слово Божье утешить, Он может через человека, потому что Слово Божье – это инструмент, это Божье Слово написанное, да, но Дух Святой может даже, посмотрите какой-то фильм, может быть, даже звонок друга, да, молитва, да, это приносит утешение. Дух Святой действует через своих людей. Поэтому с верой, с терпением Господь позволяет нам пройти какие-то вещи, но Он утешает, дает нам утешение в испытании. Один из других стихов, который очень большое подкрепление, Римлянам 8:28. Призванным по соизволению Божьему все содействует к чему? Ко благу, да? Вы знаете, иногда вот это место, любящим Бога, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу. Это место иногда надо пережить просто. Вот вы знаете, просто просите Господа, когда вы в какой-то ситуации, чтобы это место, это слово, оно просто, знаете, как бы получило, как зачатие внутри вашего духа. Пусть оно кликнет просто, пусть оно соединится с вами. Возьмите его в свой дух. И наша ответственность просто, знаете, искать Господа именно в темные моменты нашей жизни, не позволять, чтобы обстоятельства, какие-то вещи, какие-то слова, поступки людей, диагнозы, чтобы они задушили, задавили нашу веру. И Слово Божье – это действительно прекрасный просто Божий инструмент, прекрасное лекарство для того, чтобы радость у нас была постоянно. Следующее, как я уже сказала, давайте мы все-таки откроем Псалом 31. Второй пункт напишите – оставить грех, оставить грех. Грех ворует нашу радость. И вот Псалом 31. Давид согрешил с Версавии. 31 Псалом. Нужно исповедание, нужен отказ, оставление греха, да? Когда это происходит, просто как будто небо открывается, да? Смотрите, 31 Псалом, можно? И когда Давид исповедал свой грех, то в его мыслях даже произошла перемена, да? Пришло осознание, пришло от того, что он свободен. И вот он говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». И дальше. «Но я открыл тебе грех мой». И посмотрите, как по восходящей идет, меняются просто слова и настроение. «И не скрыл беззакония моего, я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». То есть здесь и обетование защиты, и охраны человеку, который раскрывается в исповедании, в покаянии перед Богом. «Ты покров мой. Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Какие прекрасные стихи! И там можно дальше до 11 стиха просто видеть, как это все переходит к радости, к веселью. Человек освободился, человек отдал Господу, да? То есть в этом большой секрет восстановления общения, присутствия радости тогда, когда устраняется грех, когда в исповедании просто отдаем Богу. Я говорила, что когда у нас неправильное доверие, неправильное упование, тогда исчезает радость. Поэтому пишите, следующий пункт, наши камни, ступеньки восхождения к радости, наполнению Божьей радостью. Доверять Богу всецело. Доверять Богу всецело. В послании к римлянам там сказано, что Бог наполнит нас миром, когда мы доверимся Ему полностью, да? И, знаете, часто люди как бы привыкли, Господь, ну дай мне вот откровение, дай мне вот слово из Писания, дай мне пошли там какого-то человека или что. Иногда так происходит, что, ну, не посылается слово, да, или человек не слышит, может быть, до конца Бога. И такая ситуация была однажды с одним молодым человеком, и он все время вот как бы в этом просто буксовал, почему кому-то Бог говорит через слово, а кому-то нет. И я ему говорю, а ты вообще изучи атрибуты Бога, Его характер, прочитай, что в Писании сказано о Нем. И когда он стал просто углубляться в это, когда он стал видеть, насколько Господь милостивый, насколько Он любящий, насколько Он всепрощающий, он говорит, я положился просто на характер Божий, на то, что вот Он такой любящий Отец, мне уже не надо никаких подтверждений, мне не надо никаких откровений, я верю, что Господь, Он просто выведет меня из этой ситуации. Я верю, что Он любит меня, Он не оставляет меня. И он просто утешался, зная характер Бога. Характер Божий мы можем знать, опять-таки, только из Писания. Только из Писания. Следующий пункт, как бы ступенечка такая, восхождение к радости, да? Как это сказать? Смотри в небеса, будь дальновидным. Чтобы у нас не было, знаете, духовной такой близорукости. Потому что наша надежда, опять-таки, часто на обстоятельства, на связи, на наш финансовый какой-то успех, да? Но как христиан, вообще, наша надежда должна быть, она должна быть на вечное наследство, которое Господь имеет для нас, на вечность, да? И вот здесь, смотрите, давайте мы запишем некоторые слова из Писания. 1 Петра 1:6. «О сём радуйтесь», то есть об уповании на вечность, «поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений», в английском «от различных испытаний». 1 Петра 1:6. Дальше, Римлянам 5:2. «Хвалимся надеждою славы Божией». То есть мы этим хвалимся, мы живем этим, да? 2 Коринфянам 4:18. «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое...» Продолжается, что временно, да, а невидимое вечно. Дальше, Евреям 10:34. Интересная ситуация, да, Павел пишет церкви и говорит, «Вы расхищение имения вашего приняли с радостью». Ну, кто бы радовался, что кого-то обокрали, да? «Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». То есть быть дальновидным – это как раз уповать на вечные ценности. Это уповать на то, что наше имя записано на небесах. Это радоваться в Господе. Да? Следующее – благодарность Богу. Благодарность Богу. Вот скоро будет праздник День Благодарения. Мы всегда очень много благодарим, поем, прославляем Господа, потому что Его есть за что благодарить и прославлять. Но... Задайте себе вопрос, насколько я благодарю за какие-то малейшие вещи в нашей жизни, насколько я наполнен благодарностью. Благодарностью во всех обстоятельствах. И 1 Фессалоникийцам 5:18 сказано, что «за все благодарите». Немножко неправильный перевод, потому что во всем, в плохих днях, в хороших днях, во всем благодарите. Во всех просто испытаниях, тестах, или когда просто штиль в твоей жизни, благодари Господа, благодари, пусть будет благодарный характер, да? И вот как раз благодарность, она делает просто колоссальные вещи. Когда человек благодарный, ему прибавляется еще больше. Он благодарит за малое, да? Он не ропщет, он не жалуется, «Господь, у меня нет того, у меня нет всего». найди то, что у тебя есть. Найди, за спасение благодари. Благодари за вечную жизнь, благодари за то, что ты знаешь, что ты уже получил у Господа. Следующее, сбрось оковы. Вы знаете, как когда-то, давайте откроем Филиппийцам 1 глава, 12-14 стих. Как я сказала, все Писание это написано, когда Павел с силой, со своим учеником силой, да, он сидит в тюрьме. И вот он пишет послание филиппийцам и так утешает их, что мы до сих пор радуемся, читая это послание. И вот смотрите, что он говорит, 1 глава, 12-14 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории, всем прочим. Больше, Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Вы знаете, твои какие-то оковы, твои узы, в которых ты сейчас находишься, первое, может быть, они не настолько вообще важны, да, может быть, ты сам их себе придумал, но если это действительно оковы, какие-то обстоятельства, которые такие тяжелые для тебя, может быть, как раз пройдя и сняв эти оковы, Господь, он действительно, вся слава будет ему. И вот как Павел пишет, что братья многие ободрились, видя как бы наше отношение, видя то, что мы не сдались, да, и просто спроси себя, какие оковы сейчас на мне? Потому что дьявол действительно, он посылает многие вещи, многие стрелы. Ему не нравится вообще жизнь христианина, если этот христианин полностью искренне идет за Господом. Поэтому просто задай такой вопрос. И вы знаете, очень часто мы настолько под этими оковами, мы не можем научиться, как американцы говорят, из лимона делать лимонад. Часто просто нам нужно по-другому научиться воспринимать различные ситуации. Да? У нас была похожая ситуация, когда мы отдыхали на Флориде, когда пришел этот ураган сильный, и как бы так получилось, что действительно несколько дней было полностью потеряно. И мы сделали выход, мы поехали на другое побережье, и мы как бы, знаете, в погоне за солнышко, чтобы не потерять эти дни. Но мне понравился пример, одна женщина рассказывала, что они тоже с семьей поехали на 7 дней, отдыхать на океан, и полностью все дни, все 7 дней было небо затянуто тучами, и был дождь такой проливной, и она тоже поехала с детьми, и очень как бы переживала, что не смогут они ни купаться, ни загорать, ни на серфинге кататься, то есть ничего этого уже не будет. И можно было все 7 дней просидеть, да, и как бы в такой в депрессии. Но получается, что тот свет, который есть в нас, он же может менять окружающие обстоятельства. И она поехала в магазин, она там купила всяких вкусняшек, она там купила какие-то украшения для дома, купила и настольные. И вот эти все 7 дней, они настолько были в радости, они общались, они играли, они разговаривали, то есть просто выговаривались, да, и настолько это было благословенное время. И вы знаете, действительно, что то, что внутри нас, оно может осветить просто обстоятельства, да, и совсем в другом свете все это будет. Или, наоборот, позволит нашей депрессии, плюс вот еще проливной дождь, все это вместе соединится, и будет самое плохое воспоминание об отдыхе, да. И вы знаете, люди, которые продолжали оставаться щедрыми, которые продолжали радоваться, даже в таких тяжелых обстоятельствах, как обстоятельства концентрационных лагерей. Мы знаем, что был очень известный психолог, психотерапевт, который смог пройти нацистские лагеря, его звали Виктор Франк. Он написал очень известные труды, и до сих пор ими зачитываются. И вот он выжил в страшных условиях концлагерей. И он заметил одну такую поразительную вещь, что люди, которые физически были более ослаблены, которые даже делили своей пайкой хлеба, которые были, может быть, физически вот именно слабее, но у которых была щедрая натура, которые имели веру, они выстояли эти испытания. А люди, которые были сильнее физически, но дух их был с скажем так, complaining, вот это вот жаловаться, эгоистичные, которые как бы вот все себе, эти люди погибли, хотя физически были сильнее, да? То есть люди щедрые чувствовали лучше себя, чем люди эгоистичной натуры. И вы знаете, у человека действительно можно отнять все, можно не давать ему хлеб, но веру нашу никто не отнимет. Радость нашу никто не отнимет. Оптимизм твой никто не должен отнять, если ты знаешь Господа. Аминь? Аминь. Запишите несколько стихов, это тоже цитаты такие от тревоги. Псалом 22, весь псалом. Псалом 3, 4 стих. Вы можете это перечитывать, да? 1 Иоанна 4, 16-18. 1 Иоанна 4, 16-18. И также Филиппийцам 4:6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Какая сильная вещь, да? Благодарность, доверие Господу. И Псалом 41. Следующий шаг – восхождение в радости. Напишите так: не мечите бисер перед свиньями. Это известное выражение из Нагорной проповеди Матвея 7:6. Не мечите бисер перед свиньями. Мы недавно говорили об этом на библейском занятии в этот четверг. Что значит быть милостивыми, когда оказывать милость, когда нет. И согласитесь, что в жизни каждого человека встречаются люди, от которых у вас, может быть, знаете, токсикоз начинается. То есть люди, которые нас раздражают. Как бы мы ни молились, как бы мы ни постились, да, но вот просто мы видим, что эти люди, они поступают неправильно. Может быть, они обидели вас когда-то, и вы уже их простили, но вы просто тяжело вам с ними общаться. Люди могут быть злыми, люди могут быть просто гордецами. С такими людьми тяжело просто находить общий язык. Существует два выхода из этой ситуации. Смиренно просто взять на себя часть ответственности вот в этом общении, да, выдерживать это все. Вторая вещь, что если мы сделали все, что можно, мы говорили об Иисусе, мы молились за них, мы говорили им какие-то, может быть, свидетельства, да, общались с ними, мы не убегали от них, и мы видим, что люди, они не меняются, они конкретно остаются вот очень такими тяжелыми людьми. Вы знаете, в этом случае нужно построить границы. Границы для того, чтобы сохранить свою личность, сохранить свой покой. И вы знаете, это нужно для нашего физического, духовного, душевного здоровья, чтобы мы могли помогать другим людям, да? За таких людей нужно молиться. Но зачем действительно давать бисер, если он будет затоптан? Может быть, эти люди, они еще не готовы. И, наверное, в жизни у нас были такие учителя, может быть, в школе, да, при воспоминании о которых у нас, ну, просто вот, знаете, просто горечь появляется. Может быть, это чей-то начальник, может быть, это чей-то родственник, может быть, это даже близкий человек, муж, да, может быть, это соседи или кто-то друзья, но с которыми очень-очень тяжело просто иметь какой-то конструктивный разговор, да. И одна девушка, она очень долго не могла сдать на права. Ей попался такой инструктор, водитель, который принимал у нее экзамен. Он просто там чуть ли ее там не по рукам бил, когда она там что-то неправильно включала, поворачивала, кричал на нее. И вы знаете, вот этот опыт общения вот так вот, вот с этим вот инструктором по вождению учителя, он настолько ее просто вот сломил, она потом 5 раз пересдавала. Остался этот страх, она не могла сдать. Она не могла сдать. И тогда они уже просто пошли к христианскому консультанту, и они сказали с мужем, что ну вот такая ситуация. Она говорит, я парализована. Вот просто настолько он на нее накричал тогда, просто повлиял. И этот, значит, этот канцелинг, этот канцлер, да, он сел с ней в машину, и он говорит, сейчас мы с тобой поедем. И он говорит, представь, что я инструктор. Но я, говорит, совсем маленький-маленький мышонок, вот такая мышка. Сижу здесь на сиденье, я вот одет там в какую-то интересную шляпу. Она стала смеяться. То есть она вот это свое представление, она закрыла вот этим вот смешным таким образом, да. И она уже ехала расслабленно, она просто улыбалась, да. Но я хочу сказать, что действительно такие люди, они могут быть в нашей жизни, они могут быть абьюзив, они могут быть могут встречаться еще в детстве, и потом вся жизнь человека просто вот под таким прессом. Я слышала такую историю, молодой человек, ну не молодой, он уже был женат и дети, но в его детстве была просто колоссальная травма. У него был очень такой вот, очень религиозный отец, но очень злобный человек, очень просто нервный человек. И он наказывал его с применением палки просто. И, во-первых, у этого молодого человека потом не было никакой уже веры, да, то есть мы знаем, что очень часто такой, какой отец или мать, таким же люди рисуют и Бога себе, да. И он не мог и к Богу приблизиться, и была такая в сердце боль, такая безысходность просто, да. И просто он уже вырос, он женился, но все-таки спасибо Господу, благодать его, он пришел к нему, да. Но вот эта боль в его сердце была настолько сильной. Отцу уже было 80 лет в то время. И вот он был 80-летний пожилой человек. И просто опять-таки он взял его, он молился за него постоянно. И он привел его элементарно там на обследование какое-то или что. И вы знаете, говорят вот люди, вот у них что-то с головой не в порядке. Я теперь понимаю. И оказывается, есть такое вот просто исследование, что люди, которые получили травму головы, особенно в височную часть. Оказывается, его отец, играя в бейсбол, когда еще был молодым мальчиком, его сильно ударили этой битой. У них происходит как бы два таких, знаете, ну, перемыка такого. Первое, они очень становятся религиозные и как бы очень, знаете, боятся Бога. Второе, жестокость, страшная жестокость, да. И вот как бы эти две вещи, они не уравновешиваются. Говорят, действительно, человек ударенный в голову. И вот это была элементарная вещь в его жизни. И когда они сделали сканирование мозга, они нашли, что это действительно травма головы, да, ущемлен какой-то участок. Ну и плюс, конечно, там, если копать дальше, может быть, у него тоже были проблемы с родителями. Но факт тот, что этому мужчине, 80-летнему мужчине, ему помогли, да, ему помогли. И человек стал меняться, за него молились, ему там прописали какое-то лечение. Но я теперь понимаю реально, что иногда мы даже не знаем, что стоит за жестокостью определенного человека. Мне Олег рассказывал недавно историю, как в его городе молодой мальчик, над которым издевались, да, Олег, можно я скажу несколько слов, которого в детстве там привязали к дереву, хотели поджечь там огонь там возле него, да, это настолько его просто дало ему боль, унизило и так далее. Когда он вырос, просто это стал уже человек, который стоит сейчас у власти города, и которому безнаказанно сходят все преступления, но который наполнен этой жестокостью, да. И то есть мы не знаем, почему люди ведут себя так, как они ведут. Но я когда-то говорила целый цикл проповедей, что мы не должны становиться ничьей жертвой совершенно. Правда? И очень интересный случай вообще в американской истории. Был такой генерал, генерал Паттон, или Паттон, я не знаю, как его правильно назвать, во время Второй мировой войны. Это был очень талантливый полководец, очень талантливый стратег такой. И, в принципе, большинство побед, которые американская армия там одерживала и помогала союзникам, да, то есть как вообще, это была его заслуга. Этот человек был набожный, он был религиозный, но он был до такой степени не сдержанный, он до такой степени был злой. И опять-таки в детстве у него, над ним очень сильно издевались, у него было очень тяжелое детство. И когда этот генерал, он получал очень много там наград и похвалы там от Эйзенхауэра и так далее, но один случай полностью практически перечеркнул всю его военную карьеру. Мало того, что он применял нецензурную брань и всегда унижал младший офицерский состав и рядовых, однажды он приехал на посещение в госпиталь. И в этом госпитале лежали солдаты, раненые после войны и так далее. И был один рядовой солдатик, который внешне не было у него ничего перевязано, не было никаких травм. И он к нему подошел и говорит: «Чего ты здесь находишься?» Он говорит: «Генерал, у меня проблемы с нервами». Он говорит: «Я слышу, как летит снаряд, но когда он разрывается, я не слышу». И генерал, и всего его, он покраснел, он стал просто кричать, а у этого солдата история его такова, что его призвали, он не то что призвали, он сам пошел на войну, и он был очень преданным просто воином, но этот синдром называется посттравматический синдром, то есть когда человек, он не может собрать себя, и он пережил просто какую-то ситуацию, тогда, когда он вообще потом ему очень тяжело вообще существовать и функционировать, да, а внешне, кажется, здоровый человек, да, PTSD или как-то, не знаю, как называется, посттравматический синдром. Когда он это увидел, он сказал: ты ублюдок, иди сейчас же на поле брани, иначе мы просто поставим тебя к стенке, и мы расстреляем тебя. Он стал его так унижать, что этот молодой человек, он закрыл лицо руками, он сидел на койке и плакал. Это видел весь медперсонал, все солдаты. Начальник госпиталя сообщил об этом Эйзенхауэру, Эйзенхауэр снял его с должности командующего и заставил извиниться перед этим солдатом и перед всем госпиталем, кто там это видел. И мы видим, опять-таки, вот эти люди, они есть, да, они существуют, но должны ли мы позволять им уничтожать нас и действительно вот метать бисер перед такими людьми, становиться их жертвами? Нет. Поняли, да, этот пункт? Следующее. Оставь бремя прошлого и иди вперед. Следующий шаг. Оставь бремя прошлого и иди вперед. Опять-таки филиппийцам вот эти известные слова. Филиппийцам 3, напишите, 12-14 стих. Павел говорит: говорю не так, потому что уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, да? И стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вы знаете, существует такая версия, что тогда, когда Павел был призван Господом на служение, апостолы и первоапостольская церковь, они его просто не приняли. Они знали, насколько он был жестокий человек, они знали, что он, может быть, убивал, да, они знали, что он ненавидел христиан, и вдруг появляется Павел, который бывший Савл, да, и вдруг он здесь, так сказать, пытается что-то делать. И был период времени, когда о Павле вообще не было слышно ничего, это где-то порядка 7 лет, да, и он вообще, он сам говорил о себе, у него было чувство вины за свои ошибки, потому что он говорил, что я малейший из апостолов, я гнал церковь Христову, он понимал это, да? Но мы видим, что вот здесь он говорит в филиппийцах, что забывая заднее, я простираюсь вперед. Мы знаем, что Павел сидел, истерег одежду, когда убивали первого мученика Стефана, да? Он тогда еще был Савлом, но он сидел там, и он был, да? И вот очень часто в нашей жизни мы, знаете, настолько продолжаем оплакивать какие-то свои ошибки, неправильные действия. Не надо так делать. Нужно просто это действительно оставлять и двигаться дальше в Господе. Если мы исповедали грехи, если мы все передали нашу жизнь Господу, если мы полностью в покаянии отдали Богу, простили всех, все, начинаем с нового листа. И... это одна из таких вещей, которые могут воровать нашу радость, да. То есть человек вроде к Богу пришел и покаялся, но все время вспоминает какие-то эпизоды своей жизни, когда он сделал ошибку, или он обидел кого-то, или его обидели. Нужно с этим разобраться и двигаться вперед. Следующий такой секрет радости, камень восхождения, это избавление от страха. Избавление от страха, противостоять страху можно благодарностью. Когда вам страшно, хвалите Бога, благодарите Бога. Филиппийцам 4, 6, 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, именно мир, противоположный страху, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Иисусе Христе. То есть сейчас уже ученые установили, что люди вообще... которые благодарные, которые по своей натуре меценаты, да, они меньше болеют, да, они не имеют беспокойства. И Знаете, очень часто мы вот боимся и нервничаем из-за того, что подумают о нас люди. Вот такая ситуация, наверное, близка многим женщинам. Накануне праздников, когда особенно должны прийти какие-то гости, да, мы очень много переживаем, беспокоимся, нужно все приготовить, прибрать дом и так далее. И вот одна женщина точно так же была очень беспокойна, потому что должны были прийти дети, внуки на Рождество. И вдруг ее сваливает такой грипп, сильнейший просто грипп, она заболевает. И что происходит? Конечно, все обеды отменяются, подарки и так далее, и она лежит в постели. И дочь ей звонит и говорит: «Мама, ну как ты, мамочка, как ты себя чувствуешь?» И она говорит: «Ты знаешь, — говорит, — это было самое лучшее Рождество в моей жизни. Потому что, как ни странно, но человек, вот уложенный в постель болезнью, да, она говорит, все это время я молилась, я прославляла Бога. И я вместо того, чтобы стоять на кухне, там падать с этими... Женщина, вам знакома эта ситуация? С этими салатами, кастрюлями. Я, говорит, лежала в постели и славила Господа. И как ни странно, этот грипп, который сваливал там на целую неделю, он у нее, благодаря вот этому состоянию мира и покоя, он у нее прошел за 3 дня. И это было действительно невероятно. То есть наша благодарность, да, она действительно прогоняет страх, прогоняет болезнь. И когда мы молимся, когда мы не забываем благодарить, мы действительно обретаем этот покой, и душевный, и духовный, и физический. Физическое исцеление приходит также. Следующий шаг. Напишите «обновляй свое мышление». Филиппийцам 4:8-9. «Наконец, братья, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Вопрос, что мы смотрим, что мы кушаем, чем мы кормим наш разум, да, именно какой духовной пищи. Точно так, как мы утром просыпаемся, кто-то выпивает сок, кто-то делает там, я знаю, смузи, кто-то делает кофе там ароматный, кто-то чай. Это дает нам бодрость на утро, и мы как бы дальше двигаемся, да. Но нам нужно не только встретить день с удовольствием, но и весь этот день просто прожить в удовольствии. И поэтому так в удовольствии и в радости, да, поэтому так важно с утра просто взять и вот обновить свой разум после сна, просто заложить вот это вот библейское основание, да, прочитать хотя бы псалом какой-то, прославить Господа, просто поблагодарить Его. И знаете, опять-таки, многие ситуации мы можем менять, делать совершенно их по-другому, да. Например, возьмем элементарное мытье посуды. Да? Может быть, есть люди, которые не очень любят мыть посуду, но опять-таки всю ситуацию можно поменять. Можно поменять, включить прославление, включить. Многие женщины, знаю, молятся, когда моют посуду, да. Можно включить проповедь, можно купить себе красивые перчатки, хорошую вкусную жидкость для мытья посуды. То есть всегда из лимона можно сделать лимонад. Точно так, когда мы едем в машине, можно психовать, что тебя там подрезали или ты застрял в трафике, а можно Бога славить и молиться в этой ситуации, да. Следующее, напишите, что главное в жизни – это отношения. Отношения, да. Сейчас мы говорили много о заповедях блаженства, о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Мы говорили, что это Матфея с 5 по 7 главы, одно из произведений просто, да, одна из самых лучших проповедей, которая когда-либо звучала. И я говорила, что в заповедях блаженства много говорится о том, что мы должны, какими мы должны быть, а не что мы должны делать. И очень часто наши действия заменяют изменения нас внутри. Нам кажется, мы пришли в церковь, нам кажется, мы дали десятину, нам кажется, что мы там помолились 10 раз, да, мы уже хорошие пред Богом. Господь смотрит в самое сердце. И Господь хочет, чтобы когда меняемся мы внутри, мы все-таки этим достигали людей, да. И заповеди блаженства: блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны жаждущие Господа, да, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем. Блаженны – это значит благословенны и счастливы эти люди, и радостны. И вот когда это в нас происходит, да, тогда и отношения начинают строиться, тогда и отношения расцветают, да? И человеку вообще тяжело быть одному, да? И в Писании сказано, что сам институт семьи предусмотрен Господом, человек не может быть один. И смотрите, единство и общение с людьми, Псалом 2:1-4. «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению, по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других». Мы должны понять, что мы на этой земле призваны строить отношения, иметь общение. Знаете, проводили такой эксперимент, что крысам в одной клетке, вернее, сажали в одиночные, как камеры, клетки, и им давали водичку с примесью морфина, да, морфия. И они там нажимали лапкой, чем больше они нажимали, тем больше они на этот наркотик подсаживались, и до такой степени это было, пока они полностью себя не уничтожали в одиночных клетках. Потом им сделали такой парк, такой, как, знаете, Эдемский сад, в которых были там и домики, и хорошая там подстилка, еды достаточно, и было много крыс. И также там были те же самые поилки с морфием. И когда брали зависимых крыс и пересаживали вот в эту общую клетку, вы знаете, что у них происходили ломки, как и у людей, конечно. Они даже плакали. Им было больно, да? Но так как вокруг были радостные, счастливые крысы, да, было достаточно еды, они даже не подходили уже к этим поилкам с морфием, хотя они и знали, что они там есть. Им уже это не надо было. И поверьте, что дьявол атакует людей, которые не имеют общения, которым никто не протянет руку, которые не знают никакой поддержки. Вот для этого нужна церковь, для этого нужна Божья духовная семья здесь на земле. И близкие отношения с людьми, когда мы умеем строить их, это есть краеугольный камень вообще счастья, да? То есть почему долгожители вообще живут в горах там по 100 лет и больше, да? Потому что у них у всех род здоровенный, у них там семьи такие, я не знаю, по сколько детей. В нашем роду тоже долгожители, да? Папа, сколько дедушка прожил? Пра-пра-пра. 107 лет. И сколько детей было у них? Вау! То есть, к молодым, рожайте как можно больше. То есть, когда много детей, когда много родных людей, которые поддерживают друг друга, да, когда есть родство, когда есть община, в таких отношениях, да, человеку тяжело депрессничать, в таких просто не дадут себе там особо, знаете, грустить. И, знаете, когда Ти.Джи. Джейкса, вот знаете, это известный проповедник, его спросили, какое вообще главное следование вообще человека, призвание и так далее, служение. Да? Он сказал, ваше главное служение тем, кто переживает сейчас то, что уже пережили вы. Это служение любого христианина. И вот интересно, что иногда мы проходим ситуации именно для того, чтобы потом помогать ближним людям, да, которые дальние, может быть, но которые проходят подобные ситуации. Задумайтесь об этом. Через что вас Бог провел, чем вы можете помочь другим людям? И есть такое выражение – раненый целитель, лучший целитель. Тот, который был сам ранен, он может помочь другим. Экклезиаст 4:9 – двоим лучше, нежели одному. Да? И говорят, что люди, которые имеют окружение, которое имеет семью, имеют поддержку, имеют церковь. Такие люди, они физически здоровее, духовно здоровее, меньше депрессии и так далее. То есть мы созданы для общения, да? Не только делать что-то, но и действительно быть продолжением, прообразом Иисуса Христа здесь на земле. И в заключение я бы хотела просто такую рассказать, небольшую зарисовку. Генри Нувен. Не знаю, правильное произношение или нет, я когда-то говорила о нем. Это человек, профессор Ельского и Гарвардского университета, который имел очень много студентов. Но в определенный момент, который разуверился просто во всей этой, знаете, мирской радости, даже как бы имея такие высшие степени образования, очень грамотный человек, пришел к Богу и стал обычным католическим священником. Он пришел к Богу, и он стал работать в международном центре, такой, который есть во многих странах, называется Лярш или Ковчег, который помогает людям, которые с ограниченными способностями, то есть люди, которые или психически ограничены, или в передвижении, то есть людям-инвалидам. И особенно он привязался к одному молодому человеку, ему было 25 лет, его звали Адам, и он потом написал целую книжку про него. Он не мог ходить, он не мог себя обслуживать, он не мог говорить, он очень медленно кушал. Но как потом этот профессор, который вот заботился об этом молодом человеке, он стал священником, да, и его интеллект настолько был развит, что, наверное, если собрать там всех людей в этом центре, даже бы, наверное, 1/100 не заполнилась того разума, который он обладал, какими способностями, да, но он настолько просто слился вот с этим молодым человеком, он стал ему помогать, он его купал, он его брил, он его одевал, он служил там другим людям в этом центре, да. И что интересно, что эта жизнь вообще была очень как бы монотонная, там не было разнообразия. Но когда он это все делал, он молился, он говорил: «Господь, я знаю, что я на правильном месте, вот для чего ты меня послал в этот центр?» Да? И постепенно ему просто стал открываться чудесный вообще новый мир. Да? То есть если раньше его жизнь она была наполнена движением, надо что-то сделать, надо лекции, надо конференции, выступления, то есть успех, 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 да, здесь эта гонка закончилась, и все, что было, просто пришло понимание, что он призван отдавать любовь. Не брать, не ожидать, потому что, в принципе, даже успех, согласитесь, он для того, чтобы люди признали нас, чтобы нас похвалили, чтобы мы где-то были там знаменитые и так далее. И он понял, он говорит: я просто создан для того, чтобы отдавать любовь. И этот Адам, как ни странно, точно так же он принимал с благодарностью любовь и отдавал ему. И то же самое хочет Бог от нас. То же самое он хочет, чтобы мы просто любили его и любили людей. И вы знаете, когда потом он уже там долгое время, он там прожил до конца своей жизни, и он делал пресс-конференцию, рассказывал о работе этого центра, и он пригласил одного из людей, которые там были, то есть одного из пациентов, и он должен был рассказать про этот центр тоже. Его звали Билл, и он тоже был человек с ограниченными способностями, но когда он вышел на сцену, он все забыл, все свои слова. И тогда этот священник подошел, и тот молодой человек напугался и просто расплакался. Но когда подошел священник, он положил ему голову на плечо, просто стоял и плакал. И вы знаете, множество людей, там, корреспондентов и все, кто был на этой пресс-конференции, они потом не запомнили ничего, что говорил этот священник, но они запомнили вот эту сцену. И вот вопрос к нам. Вы знаете, мы созданы действительно для отношений. Часто нам не хватает этой радости, да? Но как много людей, которым тяжелее, чем нам? Намного тяжелее. Можем ли мы сказать, что мы можем подставить им вот так вот свое плечо? Сколько людей с ограниченными возможностями, сколько детей-сирот, сколько, может быть, людей, которые потерялись в жизни и просто где-то бомжуют, я не знаю. Но вы знаете, вот действительно приходит охлаждение, приходит недовольство жизнью, когда мы мало вот так вот служим. Просто подставляем кому-то наше плечо. И это есть христианский подход. Это есть то, что дает невероятную радость. Вспомните, когда мы даже ходили в Хантрымике и свидетельствовали о Господе. Доставляло ли это нам радость? Колоссальную, конечно. И без служения другим вообще истинной радости не будет. Не будет наполнения, не будет. Потому что Господь хочет, чтобы у нас было вот это жертвенное состояние нашего сердца, да, чтобы было самопожертвование, чтобы было такое простое отношение, что нам не надо никому ничего доказывать, стремиться за каким-то успехом, за какой-то просто планкой, да. Помните, как Лот с Авраамом пошли, и Аврааму было все равно, куда пойдет Лот, налево, направо. Он говорит: если ты пойдешь налево, я пойду направо. Он не спорил, да. И Господь просто за его сердце, он его благословил. Точно так же Иисус висит на кресте, оплеванный, поруганный, голый, бичеванный, да? молится за своих врагов. Говорит: Господь, прости, мы бы не ведают, что творят. То есть вот это вот самопожертвование, насколько оно есть. Защитить слабого, поддержать того человека, который полностью, может быть, в депрессии сейчас находится. Это должно быть в нашем сердце, и это дает нам колоссальную радость. И в заключение, какие плоды радости? Плоды радости – это то, с чего мы и начали сегодняшний текст, что мир, праведность и радость – это есть атрибуты Царства Божьего. Да? И когда мы приходим в радостное состояние, когда мы живем праведной жизнью, имеем мир, мы таким образом угождаем Богу, да? И Господь действительно, Он точно так же радуется, когда есть это в нашей жизни. И вторая вещь – это физическое, эмоциональное и духовное здоровье. Когда в нас есть радость, да? И я начала проповедь, назвала, что радость пред Господом – сила моя, подкрепление для вас. Это есть Неемия 8:10, да? Неемия 8:10. Сколько болезней у людей из-за удрученного духа, из-за обид, из-за несогласия, там, может быть, с судьбой, как с ними поступили, да? Но их радость, опять-таки, от людей, от основания, от обстоятельств, да? От того, что видимо. Но радость наша должна быть от Господа, от Господа. И когда мы познаем Бога больше и глубже, эта радость Духом Святым, она переполняет нас также. Давайте мы сейчас помолимся, встанем.